«Таня», — поспешно сказал он, — «здравствуй. Я за тобой. Некого было послать». Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер? Он сам приехал за мной, а я из города. Я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке, в ситцевой бедной кофточке. У меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым платочком. Я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой. На мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подковками. Вся внутренне дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно девясь. «Ох, Господи, как тут склизко! Как натоптали мужики!» Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы сесть на юбку, а не на платье. Вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему. И неловко подобралась от кульков в ногах. Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги. И она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию. Уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал право ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетки, бормоча и смеясь: «Таня, Танечка!» И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя низги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и с быстрой заботливостью, подняв весь свой заветный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуйку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу. Он опять отложил свой отъезд. Она знала, что это ради нее. Она видела, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, своим тайным другом в доме, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты. Она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась той быстротой, на какую способна молодость, сделалась равна, беззаботно счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями. «Ах, Господи, проходу мне от вас нету! Чуть завидит меня одну, сейчас ко мне!» И это доставляло ей особенную радость. «Значит, он любит меня. Значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так». И еще было счастье высказывать ему свою ревность, свое право на него. «Слава Богу, нет никаких работ на гумне. А то были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним», — говорила она. И прибавляла, вдруг смутившись, трогательной попыткой улыбки: «А и вам мало меня одной?» Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белеса свинцовые тучи. Совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убегал куда-то. Ночью белая половинка луны так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба, и видные из нее поля стали сизо-белые и просторные. На деревне кончали последнюю работу, ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые.